далі буде. Історії, в яких добро перемагає, а зусилля винагороджуються.
Всім привіт. Мене звати Лена Абаєва, і я особлива мама.
І особлива вона тому, що виховує сина з аутизмом та допомагає іншим батькам з дітьми, які мають ментальну інвалідність, і розказує про все це на YouTube-каналі «Ваша Єлена Абаєва».
Тема, конечно, такая вроде бы как по названию грустная, да, если вот человек, который не в теме, прочитает инвалидность, принятие, особенная мама, вроде бы у людей уже есть стереотипы, что это всегда грустно, больно и печально. Да, во многих моментах это так. Ну, в общем, моє сьогоднішнє состояние – це щаслива мама.
З Оленою я познайомилася ще 5 років тому у Сумах. Туди вони з чоловіком та дітьми переїхали у 2014 році. Як і всі, кому довелося втікати від війни, вони думали, що виїхали з Донецька на місяць-другий.
На мій муж одразу, ну, як це стали угрози для життя появляться, там, перші барикади, ось ці перші пункти, блокпости на... Он говорит, нужно куда-то уехать пока на время, потом вернемся, ну, чтобы детям было безопасно. Ну, мы так, собственно говоря, уехали. Мы сорвались, там ничего с собой особо не брали, как и все. И в то время, когда только вот 14-й год, я помню, мы в июне 14-го уезжали, еще такого, мы не попали ни под обстрелы, ничего, еще было, была такая суматоха, но вот такого прям, чтобы мы увидели, чтобы нас напугало именно вот... Прям глаза в глаза, мы такого не видели. То есть мы уехали, когда все было еще вот такое. Уехали мы в город, в Сумскую область, в деревню под Сумами. В то время люди из Украины, вот подконтрольные, которые сейчас, очень как-то были отзывчивые, ну, как и сейчас, наверное, не знаю. И очень многие предоставляли бесплатно жилье. Я не знаю, как у других, вот нам, например, очень много было предложений. И у меня сестра в Сумской области, она предложила, что у них на улице тоже женщина предлагает свой дом бесплатно, на лето там пожить. Ну, что-то нам забрать сорвали. А в деревне там ни воды, ничего. И когда поняли, что там 2 месяца уже проходит, а в Донецке такая еще все продолжается, мы решили, что это будет немножечко на дольше. И как бы нужно было искать жилье такое более благоустроенное и единственный ближайший цивилизованный такой областной центр, это был город Сумы. Вот так банально, ну, попали мы в город Сумы.
Та навіть після переїзду до Сум сім'я ще довго сиділа на валізах, бо в окупованому Донецьку залишилися квартира, родичі та друзі.
Переживали, звісно, у нас, ми мою маму забрали повністю, сім'ю і свекровь. Там ще кілька племянників мужа були. А в основному вся родня осталась в Донецьку, іменно по мужу. Он из многодетной семьи, у него там 2 сестры, 2 брата, все родственники остались в Донецке. Многие друзья мои остались в Донецке. У нас в этот период начался такой немножко конфликт. Но мы все люди цивилизованные, мы как бы так прям ругаться мы не ругались, да, но какие-то недомолвки уже были, потому что мы выбирали украинскую сторону, мы были и есть, и остаемся, и будем украинцами, и до корней, да, до полностью. А многие друзья и многие родственники выбрали ту сторону. И вот такой уже был конфликт, который отразился и на отношениях, и на всем остальном.
Гучних скандалів ані з друзями, ані з рідними не було. Та з частиною все ж так і не вдалося продовжити спілкування, бо не стало спільних тем, пригадує Олена. Згодом зникало навіть бажання повертатися у Донецьк, навіть коли місто визволять від окупантів.
Так, це немножко другое ощущение. У мене чому немає такого сожаління про Донецьк? Я його дуже люблю, цей город. Я безумно хочу, щоб ці границі стерлися, він став українським. Но я туда уже не вернусь жить, потому что там я все равно жила. Это детство, это эмоции, это друзья, это подростковые, это там любовь первая и так далее. Но то, что я создала в своей руках, это все было уже здесь, в городе Сумы. А это немножечко больше, потому что вот говорят, там нет там квартиры. У нас квартира там была в ипотеке, в кредите. Особо, в принципе, у нас там ничего особо такого не было, на что можно было держаться. Ну, работа наемная, ну, квартира в ипотеке. А здесь у нас уже, здесь мы устроим дом, здесь у нас уже свой центр. И тут получается, что в принципе душой я ближе здесь.
Центр, про який говорить Олена, це заклад «Щасливі діти» для реабілітації дітей з ментальною інвалідністю. Його вони з чоловіком відкрили у Сумах, коли зрозуміли, що нічого схожого в області немає. А Владу, їхньому молодшому сину, такий вкрай необхідний. Наважитися таки взятися за проєкт Олені допомогла доля, як вона тепер говорить. По телевізору вона побачила історію жінки, яка відкрила дитячий садок для дітей з аутизмом.
Я помню, этот вечер мы с Романом там чай пьем вечером и говорю, смотри, как бы было здорово, 100%, если мы такое бы сделали, то как бы ну, своего ребенка вылечили. А он так говорит, так давай откроем. Я говорю, это что, нет денег, ничего, мы тут переселенцы, бедные, несчастные. А на тот момент уже продали машину, чтобы там съездить с Владиком на физиотерапию, ну это очень все дорого. А он мне такой всегда поддержка очень сильная. Говорит, давай мы попробуем, вот, ты говорит, хотя бы вот там помечтай. Подумай об этом, потом что-то... Ну, я начала в этом... Сначала ставишь цель, потом находится возможность. Так вот получилось. И вот цель поставили, я, когда я поверила в эту идею, что мы сможем. Начали искать возможности, информацию. Оказывается, что для переселенцев очень много сразу стало международных грантов предоставлять международное сообщество. Да, и начали в этом направлении копать. Подали заявку на первый грант. 3 месяца я обучалась, ездила в Харьков, в город Сумы, там у меня было личное присутствие, здесь меня все поддерживали, мамы мои были с ребеночком, Рома в это время зарабатывал деньги для семьи. Я училась, обучалась, строила, писала бизнес-планы, выиграла грант один, потом второй. Потом нам удалось продать квартиру в Донецке. Она у нас была в ипотеке. И тут еще была такая нехорошая ситуация, что мы, арендуя квартиру в Сумах, мы еще платили кредит за квартиру в Донецке. И постоянно переживали, что ее там разбомбят, а мы за нее платим деньги. И нам удалось ее заочно продать, закрыть ипотеку. И у нас еще осталось немножечко совсем денег на центр. Когда мы начали открывать центр, ни о каком переезде уже не было речи, потому что здесь уже родилось вот то наше детище, да, которое до сих пор существует и развивается. И уже, конечно, мы здесь уже настолько прикипели, что для нас уже эта родина больше, чем то, откуда Донецк, например.
Перший центр вони відкрили у Сумах у листопаді 2015 року. Як жартує сама Олена, там були тільки 2 кабінети, 2 спеціалісти та дуже велика надія.
Він був самий, наверное, такой родной. Я не скажу родной, я имею в виду. Но он такой родной, но он нелепый. Потому что я все равно, ну, пока ты сам не поработаешь во всем... Я только в теории все вроде бы как знала. На практике, ну, сделали мы там 2 кабинета. Да, это была обычная коммерческая аренда. Мы нашли в объявлении. Очень долго искали, потому что у меня были требования. Это отдельный вход, там свой туалет и так далее. Коммерческая аренда всегда очень высокая. Плюс ко всему, под такой центр нет готового какого-то помещения. В любом случае нужно было делать ремонт. Мы нашли так более или менее какую-то квартиру, которая уже была переведена в нежилой фонд, и собственник давал ее вот в аренду. Там был швейный цех, это была 2 большие комнаты. Но это было в центре города, потому что нам тоже надо было, чтобы деткам было удобно, да, подъезжать. То есть логистика должна быть доступна. И мы тут, эти 2 комнатки, вот сами уже, Роман у меня, здесь еще друг его приехал из Донецка, он его тоже сюда переманил в Сумы. Ну, совершенно бесплатно, они вдвоем ставили эти перегородки гипсокартонные, клеили мы обои, мы красили все самостоятельно. Нам удалось еще из Донецка после продажи квартиры кое-какую технику привезти, ковры, диваны. В общем, все это было диваны. Где сидели родители первое время, это были наши диваны из нашей квартиры, там ковры из нашего дома. Вот так все с миру по нитке как-то. Потом первый центр был, это мы сняли помещение, там буквально 60 квадратов оно было, там 2 комнаты, 2 кабинета мы сделали. Искали сотрудников, обучались. Я ездила к другим руководителям центров, брала у них опыт, покупала у них обучение. Поступила в Сумской педагогический на 2-е высшее, чтобы быть самой специалистом и понимать, чем я буду управлять. И так потихоньку помощью, меня, кстати, очень многие поддерживали, очень. У меня не было такого, чтобы меня там как переселенку где-то как-то плохо встречали. Я обращалась в городские власти, меня поддерживали, люди поддерживали. Ну, не знаю, мне как это... То есть вот эта вот вера, что получится, и люди встречались очень хорошие на пути. Вот как-то так.
Саме люди, які траплялися під час створення центру, і не давали опустити руки та закинути мрію на півдорозі.
Пошла збирати занавески, щоб було красиво. Прихожу в Сумской какой-то магазин, покупать занавески, рассказала свою историю. Мне женщина там чуть ли не 50% скинула стоимость. Ну, это вот о тех волшебствах, которые, то есть, ты вот хочешь, приходишь, и люди тебе вот сдают, знаете, вот тут как-то вот так вот. И вот такой был первый центр, прям собран со всей Украины.
Ще одна проблема випливла вже перед відкриттям центру. Працівники, яких Олена знайшла заздалегідь та відправила на стажування до подібного закладу у Харків, сказали, що передумали змінювати роботу. Заміну їм довелося шукати в останні дні перед відкриттям. Тоді на консультації вже записали трьох дітей.
Чудо просто тоже случилось. Я ходила в Владика в один центр, в обычный, не в коррекционный, к одной девочке-психологу. Она мне очень понравилась. Я к ней пришла, говорю: Юля, пожалуйста, давайте у нас работать. Я уже работаю, я думаю, я вот зарплата больше и так далее. Я как-то ее правдами-неправдами, она говорит: а я еще одну девочку возьму. Хорошо, берите еще одну девочку, еще лучше. Я их отправляю еще раз на обучение, еще раз мы платим деньги, они идут в Харьков, обучаются. Ну, то есть они уже были специалистами, у них базовое было высшее образование психологическое, но именно с такими детками они еще не работали. И я их отправляла вот на 2 недели на стажировку.
Працював перший центр на комерційній основі. Аби хоча б повернути витрачені на його відкриття гроші, працювати довелося 2.5 роки. Увесь цей час Олена мріяла облаштувати ще одне приміщення.
Ну, во-первых, у мене двойний удар був по мені. У мене зараз вже 6 років, вже емоціональне вигорання потихоньку відбувається. Я теж, ну, дуже виснажена. Тому що, ну, приходять люди, яким потрібна допомога. И помощь не просто от помощь. Я понимаю, что и тут и так им тяжело помочь, вообще принять всю эту ситуацию. А тут еще и денег у них нет. И это вот это все, ну, я понимаю, что мне захотелось вот как-то создать еще такой центр, где бы я смогла еще малообеспеченным людям все-таки предоставить такую помощь. Я подумала, если есть гранты для переселенцев, наверное же, есть какие-то возможности еще и для вот таких организаций. Но мне безумно хотелось показывать еще социальные услуги бесплатные. И я еще параллельно открыла общественную организацию. Наш центр называется «Счастливые дети», организация «Мир счастливых детей». Вот так немножечко схожее название. И нам нужно было помещение для организации. Оказывается, это все можно, просто нужно просить. И знать свои права. В ресурсе города всегда есть какой-то жилищный фонд, который они сдают и могут предоставить общественным организациям в аренду за низкую цену. Вот так вот. И мало кто знает о своих правах. Я эти права узнала, пошла, написала заявление. На меня все посмотрели так немножечко. Говорят, вы знаете, что это, мол, вас много, а мы одни. Я говорю, да, нас много, но я тоже, но не все знают, а я смогу. Я ходила, двери там выбивала, ну как, настойчиво так, подпирала двери, пока у меня все-таки... Они поняли, что я не сдамся, и решили этой дончанке дать помещение.
Щоправда, приміщенням це можна було назвати дуже умовно. Будівля не мала ані вікон та дверей, ані підключених світла, води, опалення та каналізації. Витрати на ремонт покрив грант від ООН. А ось з комунікаціями до приміщення довелося розбиратися самостійно. Тривала боротьба із комунальниками 1.5 роки.
Сколько було енерго? Нам дуже повністю було... А от це теж ми за свої деньги зробили, тому що це не входило в часть гранта. И там 1200 мы, наверное, еще своих потратили, личных средств, потому что там проект «Облэнерго», там 30 тысяч, там сколько она вам дать киловатт, за каждый киловатт надо платить, там очень-то все много. Потом проект делать по водоканалу, они приезжают, пока не одобряют, вся эта бюрократия, там эти вечно, я говорю, вы одобрили, а еще бумажка не попала к тому-то. Что-то нужно было постоянно, ну, это был ужас. Період називаю я ужас.
Та цей період варто було пережити, аби зараз мати змогу допомагати тим, хто цього потребує.
У нас есть лимит, который мы можем обеспечить, вот, например, там, да, в месяц, там, в полгода. Мы берем просто деток на реабилитацию, на долгосрочную. Потому что это же не один раз. Там деткам, например, на год мы заключаем договора, что вот в этой семье мы берем и год бесплатно и предоставляем услуги. Это переселенцы малообеспеченные, это мамы-одиночки, это все социально малообеспеченные категории. Это детки в семьях, где папы были в АТО. Все категории ми предоставляємо їм безплатно.
Зараз ці послуги у центрі надають 8 спеціалістів. Програму для кожної дитини розробляють після знайомства та низки тестів.
Тобто ти не зможеш ніколи ні кожному дитину з аутизмом чи з будь-якою ментальною інвалідністю підготувати зарані. Тому що вони настільки різні і унікальні, тому приходить дитинок і прежде всего почати якусь реабилитацию или как определить программу развития. Это всегда первая встреча, знакомство, диагностика. Приходит ребеночек, и уже специалист начинает диагностировать все сферы его развития. Эмоциональную, психическую, интеллектуальную, эмоционально-волевую, сенсорную и так далее. Когда уже после первой встречи какие-то более или менее представления, ну, там, за полтора часа, что можно сформировать, определяется, дальше уже ребенок уходит с мамой домой, специалист пишет программу развития. Что необходимо? Это не один специалист чаще всего. Это то, что как у нас сейчас штат есть, там 8 человек, да, у нас сейчас штат. Это всегда разные специалисты, которые выполняют одну цель для того или иного ребенка. Просто в тот момент это было у нас было всего 2 специалиста, Юля и вот Марина еще, да, была вторая девочка, дефектолог, Юля психолог. И то, что они могли, то, что мы могли предложить родителям, мы это выполняли. Допустим, первая встреча, продиагностировали, мы говорим, мы можем тут-то, тут-то и то-то, здесь нужен вам специалист такой, у нас пока его, например, еще нет. И дальше они уже приходят в центр там, 3 раза в неделю, у кого какие есть возможности. Кто-то каждый день к нам ходил, кто-то 3 раза в неделю. И вот приходят к психологу, и психолог занимается по программе, которая подготовлена непосредственно для этого ребенка. Потому что, еще раз говорю, все дети разные. И достигаем так потихонечку цели. Ставим одну цель, достигли, ставим другую цель, и так потихонечку. Просто детки все разные. Мне одного можно ребеночка за 3 месяца к туалету приучить, а вот моего Владика мы приучали 1.5 года. Ну, это о том, что нет шаблонных каких-то методик. Если вы знаете одного ребенка с аутизмом, то вы знаете только одного ребенка с аутизмом. Вот эти все, к сожалению, фильмы, которые не совсем... Вот «Дети дождя» и там вот там «Человек дождя», я помню, там, или про Билла Гейтса, вот эти все истории, что все люди с аутизмом гениальны, это, конечно, не совсем правда, потому что гениальных людей с таким диагнозом там 5-7%. А остальные детки, у которых такое заболевание, это, к сожалению, детки со сложной жизнью, некомфортно для них, да, потому что они не приспособлены к социуму, не приспособлены к жизни, им очень сложно адаптироваться. И поэтому, что нужно каждому ребенку, мы определяем индивидуально. Например, есть детки, как мой Владик, это у него, например, интеллектуальные нарушения, если так очень часто некорректно так говорить, но люди больше знают, это как умственная отсталость. То есть интеллект не сохранен или сохранен частично. Плюс еще у него расстройство аутистического спектра. И Владик, вот сейчас ему говорит, он не разговаривает. А может быть такой же ребенок с таким же диагнозом, который, например, разговаривает, у которого сохранен интеллект. И тогда задачи для реабилитации будут совершенно разные. То есть если для своего Владика, чтобы ему было комфортно жить в этом мире, у меня цели – это в основном социально-бытовые навыки, это чтобы он сам умел кушать, сам одеваться. Я не ставлю глобальних целей в плане обучения, его академические навыки.
Носочки сам одевать, да, Владя, молодец. Пяточку, вот, молодец, Владь, ты умничка. Штаники взял?
Это ребенок, который будет всегда нуждаться в моей помощи или в помощи какого-либо другого человека, потому что самостоятельно он не сможет. И поэтому моя задача – это максимально развить те навыки, чтобы просто ему было легче, и легче было тому человеку, который будет рядом с ним.
Загалом за 6 років роботи центру реабілітацію у ньому проходили понад 500 дітей з різними ментальними розладами. Та значну частину часу та сил забирає робота з батьками. Олена з колегами вчить їх приймати своїх дітей.
Принять ребенка – это вообще долгая работа с родителями, не всегда она приводит к успеху. То вот радоваться успехам детей мы этому тоже обучаем. Мы постараемся настолько родителям показывать, что, чтобы они не обесценивали. Ну, родители приходят, сделайте нам нормального ребенка. Это я просто цитирую, так некорректно говорить, но я говорю то, как говорят родители. Мы хотим нормального ребенка. Это в их понимании, что ребенок разговаривает, ходит в обычную школу и так далее. Тут они ходят 3 месяца к нам, а там ребенок, например, очень сложненький, да, и потенциал низкий, ну, к примеру. И вот и успехи ребенок делает, и вот начинает уже и коммуницировать. Там, раньше в глазки не смотрел, начинает в глаза смотреть. Раньше ложку не держал, тут уже начал ложку держать. И это на самом деле, например, для такого потенциала очень колоссальные результаты. А родители их не видят. В психологии даже есть такое понятие, когда родители узнают о том, что ребенок особенный, с инвалидностью, это как сродни, знаете, потери близкого человека, как смерти. Потому что родители дали одного ребенка, а по сути родился другой. И вот это вот непринятие, родители в этом не виноваты. Но эта работа настолько большая психологическая, что не все с ней справляются. Мне повезло, я с ней справилась. И мне стало легче, и стал, и у Владика результаты лучше стали. Но пока родители не примут ребенка вот такого, какой он есть, они не услышат ни специалистов, ни других родителей, которые уже взрослые, да, с такими детками. Потому что они все равно будут надіятися переділати і вилучити.
А варто по-справжньому прийняти та любити, радить Олена Абаєва. Вона сама пройшла цей шлях і помітила, що після того, як вона перестала намагатися вилікувати сина, його результати стали тільки кращими. Анастасія Горпінченко, Громадське радіо.
Далі буде. Спецпроєкт Громадського радіо. Громадського радіо. Слухайте щопонеділка в ефірі або на сайті у розділі «Подкасти» завжди. Коли це зручно вам.